Бог творит все это, и Он думает о человеке. Да. Я просто могу видеть, как Он стоит там, творит всю эту красоту и говорит: «О, Адаму это понравится».
Да, моему парню это понравится.
Повседневная рутина может легко притупить ваше осознание реальности того, что Бог осыпает нас своими благодеяниями и благословениями каждый день. В то время, когда безработица, банкротство и изъятие домов за долги происходит рекордными темпами, возможно ли верующим переживать благословение Божье на ежедневной основе? Ответ — да. Позвольте благословению Божьему разобраться с ежедневным хаосом вашей жизни. Эти передачи помогут вам понять принципы того, как благословение Божье работает в вашей жизни. Они покажут вам практические пути, как открыть для себя того, чтобы принимать благословение каждый день. Активное применение этих принципов может помочь вам достигать ваших наивысших ожиданий в жизни. Не соглашайтесь на образ жизни, когда вы еле-еле сводите концы с концами. Каждый день используйте силу Божью и живите жизнью постоянного благословения.
У каждого верующего есть голос, и это голос победы. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся, и мы сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы благодарим Тебя. Мы воздаем Тебе хвалу и благодарение. Мы открываем наше сердце, Господь. Мы открываем наш разум для Тебя, чтобы получить откровение Твоего Слова, откровение о Господе Иисусе Христе и о том, кто мы в Тебе. И мы прославляем Тебя, и мы берем Его сегодня верой. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте снова сегодня вместе поприветствуем нашего гостя, брата Джерри Севейла.
Спасибо.
Джерри, мы отлично провели время на прошлой неделе. Во мне это продолжает подниматься снова, снова и снова.
Он осыпает
меня. Я проснулся сегодня утром и сказал:
«Аминь.
Я осыпан и загружен».
Да?
На самом деле, первое, о чем я подумал, когда проснулся сегодня. Давайте вернемся к тому месту Писания в 67-м псалме, с которого мы начали на прошлой неделе. Оно всю неделю было нашим базовым местом Писания. И 20 стих в одном из переводов Библии звучит так. «Благословен Господь, который ежедневно осыпает нас благодеяниями, Бог нашего спасения». Слава Богу!
Аллилуйя!
О, оно снова это сделало.
Это приводит тебя в восторг каждый
раз, когда ты это читаешь. Это просто возгревает меня внутри.
Да.
Оно показывает волю Божью, что Он ничего от нас не удерживает. Проблема в том, что мы не принимали.
Да.
Проблема никогда не была в Нем. Бог никогда ничего не удерживал, говоря: «Что ж, глупец, я кое-чему тебя научу, ты будешь болеть следующие 10 лет». Это просто глупая, придуманная людьми религия.
Да.
Очень глупо даже думать, что Бог когда-либо может быть таким. И я думаю сейчас о двух вещах. И затем я хочу, чтобы ты просто расставил здесь все точки над «и», потому что что-то хорошее произойдет здесь сегодня. Номер один. Иисус сказал, молясь, «Дай нам на сей день». Сегодня.
Да.
В сей день. Наш ежедневный хлеб. Хорошо. Давайте соединим это место Писания с тем, что Он сказал. «Дай нам нашу ежедневную порцию, Господь». Аминь. «Мой грузовик готов. Загружай его сегодня». И у Иакова, брата Иисуса, по одному из родителей, который вырос в одной семье с Иисусом, у него, по сравнению со всеми остальными, был очень уникальный взгляд на Иисуса. И Иаков сказал: «Всякое даяние доброе приходит свыше от Бога. Пусть ни один человек, когда он искушаем, не говорит, что он искушаем Богом, потому что Бог никому не приносит зло». Разве не то же самое сказал Иисус? «Избавь нас от зла». Я имею в виду, что мы должны брать это каждый день, ожидая, каждый день от Бога приходит моя ежедневная порция чего-то хорошего.
Да. Очевидно, религия лгала нам.
Все эти годы.
И так многие люди Божьи по-прежнему живут в этой лжи. И они думают, что то, что мы здесь говорим, звучит настолько надуманным, но для меня не переживать что-то от Бога каждый день, вот это звучит надуманным.
Да.
Потому что с самого начала в книге Бытия, как вы знаете, каждый раз, когда Бог что-то творил, сразу же после этого говорится, и это было хорошо.
Это было хорошо.
Это было хорошо. И это еще даже до того, как Он сотворил человека. Все, что Он сотворил, это было хорошо. И когда Бог творил все это, Он думал о человеке. Поэтому к тому моменту, когда Он сотворил Адама и Еву, Он уже сотворил все, в чем они должны были быть задействованы, и назвал это хорошим. Поэтому Бог говорит, что Он изначально планировал, чтобы жизнь для человека была хорошей.
О, Джерри, это здорово.
Чтобы эта жизнь была хорошей.
А теперь соедини это с тем, что сказал Иаков. Все хорошее приходит свыше. Что ж, первое, что пришло свыше, это Бог.
Да.
Я имею в виду, что Он сотворил все это. И Он сказал, о, это хорошо. О, да, это хорошо. Он не сотворил ничего плохого. В какой день Он сотворил рак? Я имею в виду, что все плохое пришло только после того, как пришло проклятие. Все это было хорошим до тех пор, пока к этому имел отношение Бог.
Я могу видеть, как Бог стоит там и творит все это. И Он думает о человеке.
Да.
Я просто могу видеть, как Он стоит там, творит всю эту красоту и говорит... О, Адаму это понравится.
Да, моему парню
ему
это понравится.
Понравится.
Да,
все,
ему
что
это
Бог
понравится.
Сотворил, было хорошим.
Им это понравится.
Бог хотел, чтобы у них была хорошая жизнь. Позвольте мне прочитать вам кое-что из второй главы Ефесянам.
Мне действительно это нравится.
Это расширенный перевод Библии, Ефесянам 2:10. И там говорится, «Выбирая пути, которые Он приготовил заранее, чтобы мы по ним шли, живя хорошей жизнью, которую Он заранее спланировал и приготовил, чтобы мы ею жили».
Да, верно.
Со времен основания мира Бог думал о хорошей жизни для человечества. Он никогда не планировал, чтобы мы что-либо знали о немощи и болезни, потому что их не существовало. Он никогда не планировал, чтобы мы знали что-то о нищете, недостатке и нужде, потому что их не существовало. Бог никогда не планировал, чтобы мы знали что-то о проклятии, потому что проклятие не существовало. Все, что Он сотворил, было хорошим. В свое время я проповедовал одну проповедь в церкви Стэна Мура в Майами.
Да.
И я назвал ее «Если это не что-то хорошее, это не Бог». Понимаете?
Джерри, я кое-что увидел, когда ты читал это местописание в Ефесянам. Слово Божье снова, снова и снова говорит, что Бог спланировал все это еще до основания мира. Он спланировал наши пути. У Него есть план. И у Него совершенным образом все это изложено. В Его сердце и в Его разуме был этот план для этого человека, который родился в Шривпорте, штат Луизиана, и которого будут звать Джерри Севейл. И у Бога все это спланировано на всю вечность. И вот эти годы, этот самый короткий период нашей жизни, эти, так сказать, первые годы, которые мы проведем здесь на Земле, но это закладывает основание для всего. И Бог сказал так, Джерри это понравится. О да, Джерри это понравится. Бог точно знает, что Джерри понравится. Он вложил в тебя эту способность любить что-то. Он сотворил тебя. Ты был рожден, чтобы делать определенные вещи. Я знал, что я был рожден, чтобы петь. Я знал, что я был рожден, чтобы летать. Я знал это еще с самого детства. Я не облекал это в такие термины. Оно просто постоянно присутствовало в моей жизни. И уже позже, в достаточно молодом возрасте, я делал такого рода заявления. О, я просто был рожден это делать. И как-то раз я участвовал в школе в небольшом эстрадном концерте. О, говорю вам, я вышел в тот вечер из дома, чтобы ехать туда, и папа собирался нас подвезти. И я сказал, папа, это то, что я был рожден делать. Что ж, я тогда еще не знал, что буду проповедовать.
Верно.
И я не мог примирить одно с другим. Я знаю, что я должен летать, я знаю, что я должен петь.
Казалось, что призвание проповедовать мешало
всему
тому, что ты собирался
делать. Да, как мне все это состыковать? Но понимаете, Бог уже знал, что во мне все это было. И когда я начал следовать Его плану, когда я начал следовать Его пути, говорить Его слова, думать так, как думает Он, то я смог и летать. Я смог и петь, и я смог проповедовать, делать все это. И он говорит, «Да, я же говорил тебе, что тебе это понравится».
Когда я, наконец, посвятил мою жизнь Господу в 1969 году, в то время я владел автомастерской. И это было моей мечтой с детства, потому что это то, чем занимался мой папа. Я видел, как мой папа работал на всех этих автомобильных дилеров, когда его мастерство делало богатым кого-то другого. И я сказал, «Папа, научи меня тому, что ты знаешь. Я хочу вложить это в мой собственный бизнес и сделать богатым себя, понимаете?» И насколько я могу помнить, мой папа хотел иметь свой собственный бизнес, но у него так и не получилось к этому прийти. Поэтому он работал на всех этих автодилеров. У меня к 21 году уже был свой собственный бизнес. И я делал то, что всю жизнь мечтал делать мой папа. Поэтому, очевидно, он очень мною гордился. Понимаете, у меня был собственный бизнес. Я шел по его стопам, что касалось кузовных работ и покраски, переделывания машин под гоночные и так далее. И с 11 лет я знал, что я был призван проповедовать. Смотря по телевизору Орала Робертса, я услышал призыв проповедовать. Но это мешало осуществлению моей мечты. Я никогда не сдамся этому призванию проповедовать. Я уже знаю, что я буду делать. Я знаю это с детства. И
позволь мне кое-что здесь вставить. Ты слышал много лжи на этот счет.
Да, именно поэтому я и не хотел проповедовать.
У тебя сформировалось неправильное. Да.
Я видел тех проповедников, именно поэтому мне не хотелось этого делать.
Да.
И когда вы бежите от Бога, и вы не хотите проповедовать, сатана проследит за тем, чтобы на вашем пути встречались самые худшие проповедники.
О, да.
Мошенники.
По два или три раза
Понимаете?
На день.
И это все, что я видел. И я помню, когда мы с Кэролин только поженились, и она знала, что я был призван проповедовать, и она молилась, чтобы я посвятил свою жизнь Господу, я сказал, Кэролин, если ты хочешь, чтобы я был таким же, то забудь об этом, потому что я видел только мошенников.
У меня было к этому такое же
отношение. И я говорил это в шутку, но в то же время серьезно. Я был грешником, но я был честным грешником. Мой папа и мой дедушка учили меня честности и важности держать свое слово. И я думал, если я когда-либо пойду в служение, то мне придется стать жуликом, понимаете? Поэтому я совершенно не хотел этого делать. Но все изменилось, когда приехал ты в 1969 году.
О, слава Богу!
И Кэролин ездила на все твои служения. И каждый день я приходил домой из своей мастерской весь в пыли и грязи с головы до ног, и она говорила, «Если ты поедешь на это служение, я обещаю тебе, он не такой, как все остальные». Я отвечал, «Кэролин, ты говорила это о 17 проповедниках, и 17 раз ты солгала, понимаете?» Она сказала, «Говорю тебе, я хожу в церковь всю свою жизнь, и я никогда не слышала ничего подобного тому, что проповедует этот человек. Он не такой, как все остальные, он не такой, как те, с кем ты сталкивался раньше». И она упрашивала меня сходить на твои служения, и я пришел на самое последнее служение. И это было первый раз, когда я не увидел проповедника, горланящего о пожертвованиях, рассказывающего жалобные истории, заставляющего всех нас плакать и жалеть его, пока мы не отдадим все, что у нас есть. И ты просто сказал все, как есть. И я никогда не забуду твоей заключительной фразы. Ты закрыл свою Библию и сказал, «Если вы верите этому, оно будет работать, если не верите, не будет». До свидания. И я подумал, за кафедрой Джон Уэйн, понимаете? Это то, что мне было нужно. И сразу же после того, как ты уехал, я посвятил мою жизнь Господу. И вот у меня была моя мастерская, мой папа гордился мною. Я осуществил что-то, что он никогда не смог достичь. И теперь я собираюсь все это оставить, чтобы пойти в служение. И я поехал домой к моим родителям, чтобы поговорить с ними. И я сидел в гостиной вместе с ними, и я сказал, «Мама, папа, я хочу вам сказать, со мной что-то произошло. Я закрываю свой бизнес, и я ухожу в полное служение». Я думал, что просто сражу их обоих на повал. Шок. Они никогда от меня ничего подобного раньше не слышали. И я никогда не забуду, что сказала моя мама. Она посмотрела на меня и сказала: «Сынок, меня это не удивляет». Я спросил: «Почему?» Она сказала: «Я никогда тебе этого не говорила, но когда ты родился, твоя бабушка по папиной линии, где-то через 20 минут после того, как ты родился, взяла тебя на руки, посмотрела на нас папа и сказала: «Этот парень будет проповедовать».
Слава Богу,
я никогда этого не слышал. Мне никогда не рассказывали эту историю. Поэтому они не были удивлены. И я просто могу видеть, как Бог говорит. Я вывел его на этот путь. Давид сказал: «Укажи мне путь жизни».
Да.
Бог уже приготовил этот путь. Я двигался так, а Бог двигался так. И, наконец, я вывернул на этот путь. И затем, когда я обратился к Слову Божьему и начал узнавать, какая жизнь приготовлена на этом пути, Боже мой, как когда-либо может захотеться свернуть с этого пути? И мне нравится, сказанное здесь, живя хорошей жизнью, которую Он запланировал и приготовил, чтобы мы ею жили. И как-то раз я размышлял над этим, и Господь напомнил мне о том, когда родился мой первый внук Марк Джеймс. Ты знаешь Марка Джеймса. Ты знаешь
Конечно.
Его с того времени, как
да.
он родился. И когда Джерри Энн родила Марка Джеймса, я взял его на руки, посмотрел на него и сказал: «Марк Джеймс, я хочу, чтобы ты знал, сынок, для своего рождения ты выбрал правильную
да.
семью». Я сказал: «Твой дедушка и твоя бабушка весьма благословлены и обрели огромное благоволение. Как только мы уедем из этой больницы, я встречусь с моим бухгалтером и открою на твое имя целевой фонд. И каждый месяц я буду верно делать туда отчисления. И к тому времени, как тебе будет 18-21 год, я приготовлю для тебя хорошую жизнь». И он тогда не мог даже фокусироваться. Он не знал, кем я был. Но ему не нужно было знать. Для него уже приготавливалась хорошая жизнь. И в возрасте 1 года он по-прежнему не знал, что такое целевой фонд. Но он существовал.
Он был.
Он был,
да.
несмотря на то, что он не знал, что это такое. Он не знал, как к нему подключиться, но он был. В возрасте 3 лет Марк Джеймс позвонил мне, и он хотел узнать, какая сумма там уже набежала, и когда я ее получу.
Это забавно.
И когда ему исполнилось 18 лет... Понимаете, мои родители не знали, что можно было делать подобного рода вещи. Но в возрасте 18 лет...
Что ж, они не знали, что они
могли. Они не знали, что
делать.
Они могли.
Да.
Но когда Марку Джеймсу исполнилось 18 лет, благодаря своему целевому фонду он получил новую машину без всяких кредитов. Хорошая жизнь была приготовлена для него. И это то, что Бог сделал для нас.
Да.
Мы его дети, и Бог учредил для нас целевой фонд.
Да.
И все, что нам когда-либо понадобится, все, чего мы когда-либо захотим, все, что будет приносить нам наслаждение и счастье, оно там.
Знаешь, я не соединял это вместе до тех пор, пока ты не начал говорить об этом. Задумайся о том, как мы с тобой фактически познакомились.
Да.
Я просто могу видеть улыбку на лице Бога. У меня отслоилась резина на шине. И к тому времени у меня была приличная машина. Это не была та старая развалюха, с которой я начинал.
Да.
несколькими годами
да.
ранее.
У тебя был Pontiac.
Да, у меня в то время был красивый Pontiac Bonneville.
Да.
Но у меня отслоилась резина на шине и пробило крыло машины.
Да.
О, я познакомился с Джерри Севейлом, и я сказал: «Эй, друг, взгляни на мою машину. Мне нужно, чтобы ты заделал у нее крыло». И Джерри все настолько хорошо сделал... И Бог соединил нас через то, что Он так хорошо починил мою машину. Так и было, брат. Говорю вам, вы бы никогда и не сказали, что это не новая машина. И чтобы починить это, у него это практически вообще не заняло нисколько времени. Он просто подошел к ней и сказал: «Да, да, это легко».
Да.
Он просто взял и починил мою машину.
Позволь мне вернуться в этой истории немного назад, потому что это все было частью этого плана, когда Бог выводил меня на этот путь. Когда я приехал тогда на твое последнее служение, в тот день я пришел домой из своей мастерской, и Каролин сказала: «Брат Копланд снова проводит сегодня вечером служение, и это последнее служение». И она была на каждом служении.
Да.
И было две вещи, которые заставили меня в тот вечер поехать на служение. Потому что, ты знаешь, я не собирался туда ехать. И Каролин сказала: «Если ты поедешь сегодня, и он тебе не понравится, то я больше никогда, сколько мы будем жить, не позову тебя ни на одно служение. Я сказал, хорошо, это уговор, которого я ждал. Если он мне не понравится, мне больше никогда не нужно будет ехать на служение. Я больше никогда не позову тебя снова. Я сказал, хорошо, я еду. Я спросил, скажи еще раз, как его зовут? Кэролин ответила, Кеннет Копленд. Я сказал, я знаю, кто это. Она спросила, откуда ты можешь знать? Я сказал, в 1957 году на радио крутили его хит «Обещание любви». Кэролин сказала, это не он. Я спросил, он поет? Она ответила, да. Я спросил, а что, рок-н-ролльщики не могут спастись? Она ответила, могут, но это не он. Поэтому я поехала на то служение по двум причинам. Номер один, если ты мне не понравишься, мне больше не придется ехать ни на одно служение. Номер два, я хотел доказать ей, что она не права. Я хотел казаться прав.
Хотя бы раз.
Я сказал, в конце служения я подойду к нему и спрошу, тот ли он Кеннет Копленд, которого крутили на радио, потому что я помнил ту песню, я знал ее слова. Я даже пел ее Кэролин, понимаете? И она сказала, это не тот же самый Кеннет Копленд. И я приехал тот вечер на служение, и да, я услышал то, чего никогда раньше не слышал. И я, можно сказать, был весь во внимании. И потом посреди проповеди ты остановился и сказал, в 1957 году у меня на радио крутился мой хит под названием «Обещание любви». Он был очень популярен, и моя мама молилась, чтобы ничего не получилось, потому что она знала, что я был призван проповедовать. И я повернулся к Кэролин и сказал, «Видишь, я же тебе говорил». И Бог использовал это, чтобы я еще больше был весь во внимании, потому что теперь я прислушивался к каждому слову, которое ты говорил. И на следующий день, когда ты уехал, я посвятил мою жизнь Господу.
Слава Богу!
И это не какое-то случайное совпадение.
Нет, ничто из этого не является случайным
совпадением. Ничто из этого не является случайным совпадением. Это путь, который приготовил Бог. Он пытался вывести меня на него всю мою жизнь. Если бы кто-то, когда мне было 11 лет, когда я услышал этот призыв, проповедовал мне то, что ты проповедовал тот вечер, я бы посвятил свою жизнь Господу еще
тогда. Да, я бы это сделал.
Но я никогда ничего подобного не слышал. Все, что я слышал, это «Бог до тебя доберется», «Ты Богу не нравишься», «Ты отвратительный», «Ты грешник». Даже люди, которые приняли спасение, по-прежнему называли себя старыми грешниками, спасенными благодатью. Я думал, неужели что-то из этого действительно работает? Как вы можете быть грешниками в то же время спасенными благодатью? Но это все, что я слышал. Но если бы в 11 лет, когда я услышал этот призыв, я услышал бы благую весть, как ты проповедовал ее в тот вечер, я бы еще тогда окунулся в это с головой. Но это произошло спустя годы. Но Бог уже приготовил эту хорошую жизнь для Джерри Савелла. И он не собирался сдаваться до тех пор, пока я не выверну на этот путь.
Бог всегда подталкивает вас к этому.
Да.
Он всегда направляет вас на эту дорогу. Это хороший путь. То, что он планирует. Когда он думал о вас, он говорил, да, ей это понравится, да, ему это понравится. Вот увидите, им это понравится. Но дьявол заставляет вас противиться этому из-за всей той лжи, которую он говорит, особенно используя религию, которая мало что рассказывает о чем-то хорошем с точки зрения того, как все видит кто-то в этом мире. Но даже когда вы в этом мире, и вы видите что-то настоящее,
да.
Иисус сказал, «Когда я буду вознесен, я всех привлеку к себе». И это то, что происходит. И наше время подошло к концу. Боже мой, мы вернемся через минуту. Я уже не раз это говорил, и я чувствую сильное побуждение сказать это сегодня снова. Хорошо, когда у вас есть книга. Хорошо, когда у вас есть записи проповедей, потому что в таком случае вы не ограничены временем. Потому что когда ты проповедуешь не на передаче, ты проповедуешь и учишь до тех пор, пока ты внутри не получаешь понимание того, что уже можно заканчивать. Именно так мы с Джерри и действуем. И я видел, когда Господь на протяжении 2 часов не давал тебе закончить что-то, потому что это должно было быть сказано иногда час, иногда меньше, иногда больше. Но суть в том, что мы с Джерри были научены двигаться таким образом, когда мы следуем за Духом Божьим, и мы не ограничены временем, как мы ограничены им на телевизионной передаче. Поэтому хорошо, когда вы можете брать целые проповеди и слушать их снова и снова. Вы можете возвращаться, конспектировать и слушать их снова. То же самое и с книгой. Там уже проведено какое-то исследование. Приведены места Писания и многие другие вещи. И вы можете проводить время во всех этих материалах. Вам нужно это делать. Вы можете читать это. Это может входить в ваши уши. Затем задействуйте свои уста, говоря слова своей веры, говоря и говоря их до тех пор, пока это не изменит ваш образ мышления. И Слово Божие говорит, что когда это произойдет, это преобразует вас.
Да.
Слава Богу.
Аллилуйя.
Ухватитесь за это. Отец, мы молимся за наших партнеров, мы молимся за наших телезрителей по всему миру о силе и свете Слова Божьего. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.
До завтра, а пока мы, Кеннет и Джерри, снова напоминаем вам, что Иисус — Господь.
Завтра на передаче «Победоносный голос верующего».
Даже если дьявол пытается столкнуть меня с этого пути или быть помехой той хорошей жизни, которую запланировал Бог, я могу обходиться с ним, как Павел. Я ни на что не взираю. Я на пути к хорошей жизни, слава Богу.
Сегодняшняя передача «Победоносный голос верующего» транслировалась благодаря верным партнерам миссии Кеннета Копланда. Смотрите все наши передачи абсолютно бесплатно на нашем сайте kcm.org.va. Продолжайте возрастать в вашей вере в Бога и верьте Ему о новом видении, больших переменах и проявлении Его силы в вашей жизни.